С новостями вас познакомила моя коллега Самира Газиева. Здравствуйте. Сегодня 13 декабря, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон у Лейлы Гениатуллина. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Теперь о главных темах сегодняшней программы. В Санкт-Петербурге накануне прошел митинг в поддержку бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Минувшую субботу в Москве состоялась акция в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове, которая закончилась массовой дракой на Манежной площади. В этих акциях приняли участие также представители националистических организаций. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на фейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я буду ждать ваших звонков примерно через полчаса. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -7, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем -6, малооблачная погода. Послушайте, «Время свободы». Сегодня в Москве пройдет съезд коалиции демократических сил. В рамках работы форума предполагается учреждение политической организации «Партии народной свободы за Россию без произвола и коррупции». Участники собрания намерены принять устав, программу, избрать руководящий орган. Накануне свои съезды провели две политические организации – «Движение солидарности» и «Российский народно-демократический союз» и прошли очередной этап на пути к объединению. С подробностями Мумин Шакиров.
Решение о создании коалиции демократических сил было принято 16 сентября этого года в Москве. Документ под названием «За Россию без произвола и коррупции» подписали руководитель организации «Демократический выбор» Владимир Милов, глава Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России Владимир Рыжков и один из лидеров «Солидарности» Борис Немцов. В субботу оппозиционеры прошли очередной этап на пути к объединению. Свои съезды провели Российский народно-демократический союз и движение «Солидарность». На этих форумах было ратифицировано коалиционное соглашение «За Россию без произвола и коррупции». Теперь основная задача несогласных – это создание единой партии и участие как в думских, так и президентских выборах. О стратегии будущей политической организации говорил в субботу на съезде «Солидарности» лидер Республиканской партии Владимир Рыжков. Он выступил на собрании в качестве приглашенного гостя.
У нас два варианта стратегии. Первый вариант стратегии – не делать попытку участвовать в парламентских и президентских выборах и сделать ставку на дискредитацию, бойкот, протест и прочие формы. Это правильная стратегия. Но мы сочли, что более правильная стратегия – это создать коалицию «За Россию без произвола и коррупции», создать партию, набрать 45 тысяч, создать сильные организации в регионах и поставить их перед фактом. Это наш будет ход. Дальше их будет ход. И если они не регистрируют партию, а я думаю, они сделают все для того, чтобы ее не зарегистрировать, это в еще большей степени подорвет легитимность этой власти, еще в большей степени подорвет легитимность думских выборов. И точно так же, я убежден, мы с вами должны на демократической основе выдвинуть единого кандидата в президенты, собрать 2 миллиона подписей, принести их в избирком и опять поставить их перед выбором. Если они не регистрируют единого демократического кандидата, за которого будет собрано 2 миллиона подписей граждан, мы подорвем легитимность и президентских выборов тоже. В этом суть идеи коалиции «За Россию без произвола и коррупции».
О смене власти в Кремле на съезде говорил сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров.
Задачей «Солидарности» является, конечно, демонтаж путинского режима. А в принципе, это задача любой нормальной, настоящей оппозиции – бороться за власть. То есть не пытаться в нее встроиться, не пытаться искать какие-то компромиссы, а бороться за власть. И понятно, что в условиях отсутствия нормального демократического процесса в России эта задача, конечно, гораздо сложнее, чем просто победа на выборах в результате хорошо проведенной кампании, грамотно построенной стратегии и удачно проведенных теледебатов. В принципе, задача, которая стоит сегодня перед нами, она во многом сложнее, чем та, которая была 20 лет назад. Власть сегодня сильнее, власть сегодня устойчивее, власть сегодня богаче. Но эта устойчивость, между прочим, связана не только с апатией российского населения, о чем нам пытаются много раз говорить. Она связана еще и с тем, надо признавать, что многие люди, имеющие, на мой взгляд, по недоразумению, либеральную репутацию, на самом деле составляют костяк этой власти. И нам, в первую очередь, солидарности, конечно, предстоит вот эта исключительно сложная задача очищения общественного сознания, реабилитация либеральных и демократических ценностей в сознании россиян.
Оппозиционным политикам это объединение далось непросто. Каждый из них – личность с амбициями и со своим видением политических реформ в России. Но имея в оппонентах действующую исполнительную власть, Владимир Милов, Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков сумели найти общий язык и договорились основать новую партию. Об этом рассказал Радио Свобода член Президиума Российского Народно-Демократического Союза Константин Мерзликин.
Есть общее понимание, что без консолидации усилий на сегодняшний день не обойтись, что надо гражданам, которым не все равно, что происходит в стране, подать четкий сигнал, что мы готовы работать вместе, несмотря на какие-то шероховатости и различные подходы к тем или иным вопросам. Но так как мы объединены общим подходом к базовому вопросу, что в стране необходимо изменение политического курса, восстановление основ действия Конституции, в стране, то, так сказать, нужно консолидироваться вокруг этих двух тезисов и двигаться в сторону того, чтобы попробовать использовать предстоящие выборы, как в Госдуму, так и президентские выборы, для того, чтобы активизировать политическую жизнь, дать шанс и одновременно им воспользоваться, этим шансом, для того, чтобы что-то можно было изменить в стране.
Председатель Российского Народно-Демократического Союза Михаил Касьянов в субботу на съезде отметил, что демократические силы должны не допустить повторения сценария прошлых выборов, которые прошли в имитационном режиме. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 21:45. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Антарктическом океане приблизительно в 2000 километрах к югу от Новой Зеландии затонуло южнокорейское рыболовецкое судно. Погибли 4 человека. Во вьетнамском порту Вонгтау сегодня началась голодовка российского экипажа тунцелованного судна «Пхухай-1». Рыбакам уже полтора года не выдают зарплату. В якутском поселке Олененок при пожаре погибли 2 человека, 2 пропали без вести. Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев лично руководит поиском преступников, убивших в районе Нагатино воскресенье гражданина Киргизии. На юге Киргизии в Ошской области обнаружен склад с большим количеством взрывчатки, оружия и боеприпасов. В Петербурге прошел митинг в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Нидерландах арестован молодой человек по подозрению в совращении около 50 детей. Специальный посланник президента США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук продолжает пребывать в критическом состоянии. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 14:07. Не пропустите эту программу. Должен ли режиссер документального кино любить своего героя? 4-й международный фестиваль документального кино «Art Dog Fest» в Москве. Бомжи, социальные работники, великие современники, матери-одиночки. Межнациональные и семейные отношения в зеркале документального кино. Документальная камера на пороге смерти и в операционной. Правда ли, что режиссер документального кино обязан быть циничным по отношению к себе и своим персонажам? Чем отличается кино от реальности? От реальности центральных каналов. Верит ли зритель в беспристрастность режиссера? Плакатная книга Александра Сокурова, французский фильм о работнице секс-услуг, как они сочетаются в пространстве документального кино. Гости программы – режиссеры Андрей Загданский, Юрий Панасенко, Кирилл Макаренков, Томас Вильмес, президент Art Dog Fest Виталий Манский. Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». В Нидерландах вышла книга «Пустая обетованная запретная земля». На 270 страницах альбомного формата разместилась богатейшая коллекция документальных фотографий и репортерских историй из Абхазии. Фотограф Роб Хорнстра и автор Арнольд ван Брюхен в преддверии Олимпийских игр в Сочи решили посвятить несколько лет созданию подробной летописи необратимых изменений в Кавказском регионе. Эти изменения затронуты Абхазией, утверждают авторы проекта. С ними беседовал наш корреспондент. Корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Написать книгу для западного читателя об Абхазии значит начать объяснять все с нуля. Значит, как пишут авторы, набрать полный рот топонимов. Сухуми, Гагра. Российский читатель возьмет книгу, а точнее увесистый альбом со снисходительной улыбкой эксперта, раскроет небрежно. Однако, начав читать и рассматривать фотографии, например, с тех самых экзотических закусок в кафе турецких репатриантов и в Сухуми, неожиданно поймает себя на мысли, что ровным счетом ничего не знает о современной Абхазии, Карачаево-Черкесии и окрестностях Сочи. Голландские авторы называют свой труд «Одой Кавказу» и его гордым, несмотря ни на что, обитателем. Разнообразие нравов, которых вводит в заблуждение, но в этой шизофрении и есть суть Кавказа. Конец цитаты. Авторы Роб Хорнстра и Арнольд ван Брюхен в своем роде активисты движения за медленную журналистику, slow journalism. Их книга – документальное кино в литературной обложке. Так как ни одному издательству столь развернутый проект не под силу, финансируется он за счет пожертвований в интернете от читателей и коллег, которые не хотят, чтобы медленную журналистику окончательно поглотил цеховой фастфуд. В конце 2013-го, начале 2014 года готовится к публикации второй том в рамках The Sochi Project, непосредственно о Сочи и окрестностях. Арнольд ван Брюхен.
Больше всего в работе над проектом нас поражает контраст между текущим положением дел в регионе, на Северном Кавказе вообще, в Абхазии, Осетии, и той картинкой, которую показывают в Олимпийском комитете в Москве и Сочи, футуристической картинкой из 21 века с фантастическими стадионами, высокоскоростными поездами и подъемниками. Когда мы приехали в этот регион, в первый раз там не было ничего, только санаторий, металлург и пробки. Сейчас вдоль побережья, как грибы, растут огромные стадионы и отели, новые порты, новый аэропорт. Происходит невероятная трансформация, невероятная по своему контрасту с окрестностями. Сегодня Сочи – большой современный город, но стоит заглянуть за горы в Абхазию или проехать немного на север, и оказываешься в другом измерении.
С 2007 года, когда стало известно, что Сочи станет олимпийским городом, многие кавказцы выступают против игр.
Против проведения Олимпийских игр в Сочи выступают представители кавказских диаспор за рубежом, прежде всего черкесы. Они хотят привлечь внимание к тому историческому факту, что их предков депортировали с их родной земли в 19 веке, и теперь организация подобного мероприятия на этой земле 150 лет спустя – это попрание памяти пережитой их предками трагедии, которую они называют «забытым геноцидом». Эта группа протестующих не очень многочисленна, но она достаточно заметно заявила о своей позиции через интернет.
Как относятся к Олимпийскому Сочи в Абхазии?
В Абхазии к Олимпийским играм в Сочи относятся в целом положительно. Абхазцы надеются, что благодаря играм Абхазию откроют для себя туристы, которые приедут в Сочи, что журналисты, которые приедут в Сочи, тоже уделят внимание абхазским проблемам. Игры – это еще и возможность трудоустройства. Кто-то надеется продать стройматериалы или сдать в аренду жилье. Абхазские власти активно приглашают проживающих в других странах абхазов вернуться на родину, а среди этих потенциальных репатриантов как раз много противников игр в Сочи, так что здесь есть небольшой конфликт интересов. И все же пока протест недостаточно громкий, чтобы послужить настоящим препятствием. Единственная страна, которая в самом деле собирается бойкотировать Олимпийские игры, это Грузия. Хотя и раздаются отдельные призывы к бойкоту из Турции, Иордании, Ливана, Соединенных Штатов, всех стран, где живут крупные кавказские диаспоры, не думаю, что какая-то из этих стран и вправду пойдет на бойкот игр. Разумеется, СМИ будут много писать о том, что игры проводятся в таком неспокойном регионе, рядом с непризнанной Абхазией. Однако бойкот – малоэффективный способ протеста. Игры состоятся в любом случае. Думаю, что для России не так важно, будет Грузия бойкотировать игры или нет.
К Критики режима Владимира Путина опасаются, что игры в Сочи своего рода легитимизация политики Москвы на Кавказе, легитимизация в том числе преступлений, произвола, безнаказанности.
Так оно и есть. Игры важны для престижа Путина проект, так он его и позиционирует. Когда игры состоятся, и весь мир приедет посмотреть на них, это будет лучшим признанием, какое подобный лидер может придумать. Но так уж устроен мир. Маленький бойкот ничего не исправит, остальные страны его не поддержат.
Как же быть с коррупцией, с обманутыми гастарбайтерами, с переселением с родных земель жителей Имеретинской долины?
Я бы разделил эти проблемы на две категории. С одной стороны, история о колоссальных масштабах коррупции. Это будут, возможно, самые дорогие игры в истории, дороже китайских, и по некоторым источникам почти половина этих денег уходит налево. При этом рабочим на объектах зачастую недоплачивают, предоставляют им плохие условия проживания. Все это типично для России, полностью вписывается в общепринятые представления о России как стране, где подобные мероприятия никогда не проходят по-честному. С другой стороны, все, что связано с переселением жителей из природоохранной зоны, на мой взгляд, проходит как раз сравнительно хорошо. Особенности по сравнению с тем же Китаем, где переселили 1 000 000 человек. Из-за Сочинской Олимпиады переселяют всего около 5-6 тысяч. Конечно, и здесь все не идеально. Людям предлагается менее интересное жилье. Переселять людей в случае строительства крупных объектов приходится везде, даже в Голландии, когда строится новый автобан, например. Другое дело, что если вы в Голландии не согласны с условиями компенсации за ваше переселение, то можете обратиться в суд. Вся разница в правовой защищенности граждан.
Рассказал Арнольд ван Брюхен, автор The Sochi Project. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Время свободы». Впервые в истории Израиля сложилась ситуация, при которой практически одновременно произошли кадровые перестановки в руководстве всех спецслужб, включая главу разведки Моссад. Эти перемены вызвали в стране бурную общественную дискуссию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Впервые за всю историю Израиля происходит смена руководства глав всех разведок и полиции. Из-за разнообразных изменений в сроках пребывания на своих постах глав этих ведомств уходит и глава внешней разведки Моссад, и глава контрразведки Шабак, и глава военной разведки ОМАН, и шеф полиции. Дольше всех из уходящих разведчиков на своем посту находился глава Моссада, 65-летний Мейер Даган, уроженец Новосибирска, владеющий русским языком. Он возглавлял Моссад с 2002 года, будучи назначенным на пост премьер-министром Ариэлем Шароном. Его мандат дважды продлевали другие премьер-министры Израиля – Эхуд Ольмерт и Беньямин Нетаньяу. Моссад во главе с Даганом вернулся к практике ликвидации лиц, которых израильские власти считают террористами. Прежние руководители разведки считали, что основной целью Моссад является сбор информации. Даган уделил большое внимание иранским и сирийским атомным разработкам. Именно при нем израильские самолеты разбомбили сирийскую атомную станцию, которая считалась секретной. А в Иране начали постоянно происходить непредвиденные случайности, мешающие завершить процесс создания атомного оружия. Эксперты считают, что эффективность деятельности израильской внешней разведки повысилась с той поры, как Моссад стал активно сотрудничать с военной разведкой ОМАН и проводить совместные с ней операции. Для наиболее эффективного сотрудничества между военной и гражданской разведками заместитель Дагана Тамир Пардо покидал Моссад и 2 года работал в генеральном штабе. Результатом этого сотрудничества были, в частности, 2 специальных операции в Сирии, о которых рассказывает историк и журналист Эфраим Ганор.
Я могу себе позволить сказать следующее. Базируясь на обоснованном предположении, что акции в Сирии, уничтожение ядерного объекта и уничтожение человека, который контролировал всю сирийскую атомную программу, это работа сплоченного тандема Моссад и спецподразделений армии. Такого раньше в истории не было. Раньше Моссад просто давал информацию, армия выполняла операцию. Тут же было все по-другому. И Тамир имел непосредственное отношение к такой координации действий.
Теперь Тамир Пардо сменяет Мейера Дагана на посту главы Моссад. Дагану придется вводить своего преемника в курс дела очень быстрыми темпами, говорит известный в Израиле политический обозреватель Амнон Абрамович.
Речь идет о человеке, который является и бойцом, и командиром, менеджером, и специалистом в новейших технологиях. Даган лично рекомендовал его как хорошую замену себе.
На место Дагана прочили другого разведчика, главу израильской контрразведки Юваля Дискина. Сотрудничество Моссад и Шабак в период, когда их возглавляли Даган и Дискин, было весьма плодотворным. Заметно уменьшилось число терактов на территории Израиля. Сократились масштабы финансирования исламистских организаций из-за рубежа. Юваль Дискин покидает свой пост. Имя его преемника пока не раскрывается. Смена руководства в военной разведке ОМАН уже произошла. Генерал-майора Амоса Ядлина, который занимал этот пост 4 года, сменил генерал-майор Авив Кахави, который ранее возглавлял оперативный отдел этой разведки. Журналист Эфраим Ганор уверен, что одновременная смена руководства всех израильских специальных служб не повлияет на их эффективность.
Связь, она не между начальниками, а между структурами. Моссад и Шабак прекрасно взаимодействуют не потому, что Дискин с Даганом пили вместе пиво, а потому, что есть взаимосвязь между всеми отделами этих организаций. И это не изменится со сменой руководства. Тем более, что выбрали людей, которые продолжат прежний курс во всех ведомствах.
Как подчеркивают эксперты, кадровые перемены в разведывательном сообществе не являются частью реформы спецслужб или деталью принципиально нового этапа политического процесса в Ближневосточном регионе. Ограничение по срокам пребывания на посту для главы разведки в Израиле является нормой, поскольку позволяет развивать структуру, а не перестраивать организацию под бессменного руководителя. В регионе, где ситуация порой меняется по несколько раз в день, это необходимость. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Третий сектор». Китайские фейерверки, ночные клубы и домашние посиделки. О легкомыслии российских граждан и работе пожарных в предновогодние дни расскажет полковник Сергей Червяков, работающий в управлении Госпожарнадзора города Москвы. Общественные организации уже готовятся к новому жаркому лету 2011 года. Они заявляют, что пожарные части не укомплектованы и не готовы дать отпор лесным пожарам в будущем году. В гостях фермер Михаил Шлепов. Ляпников из печально известного торфяными пожарами Егорьевского района Московской области и Анастасия Северина, координатор интернет-проекта «Карта помощи пострадавшим от пожаров». Ношение жетона полицейского, право на звонок и единый колл-центр, как с помощью интернета двое молодых людей добились от президента внесения именно этих поправок в закон о полиции. И известная российская правозащитница Людмила Алексеева расскажет о казанской организации «Агора». Ведет программу «Третий сектор» Кристина Горелик. Ну а мы сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? Чтобы ответить на этот вопрос и поделиться своим мнением, вам нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков примерно через 5 минут после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Есть опасения, что при затоплении южнокорейского рыболовецкого траулера в Антарктическом океане погибли 22 человека из находящихся на судне 42 членов экипажа. Сообщается, что сразу после того, как судно затонуло, приблизительно в 2000 километрах к югу от Новой Зеландии погибли 5 человек. Во вьетнамском порту Вунгтау сегодня началась голодовка российского экипажа тунцеловного судна «Пхухай-1». Рыбакам уже полтора года не выдают зарплату. Долг по ней составляет свыше 143 тысяч долларов. Суд в Омске оставил без изменения приговор, вынесенный экс-депутату Омского горсовета, бывшему генеральному директору ООО «Сибстрой» Игорю Михееву. Он признан виновным в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. В якутском поселке Оленик при пожаре погибли 2 человека, 2 пропали без вести. С различными травмами и отравлением госпитализированы 10 человек, в том числе 6 детей. На юге Киргизии в Ошской области обнаружен склад с большим количеством взрывчатки, оружия и боеприпасов. В Нидерландах арестован молодой человек по подозрению в совращении около 50 детей. Арест был произведен во вторник после получения нидерландской полиции информации от властей США, проводящих расследование по делу о детской порнографии. Один из исламистских веб-сайтов опубликовал в воскресенье имя и фотографию человека, попытавшегося в субботу осуществить теракт в центре Стокгольма. По данным сайта, погибшего экстремиста звали Таймур Абдель Вахаб.
С новостями вас познакомила Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы сейчас вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. К акциям в память об убитом футбольном фанате Югоре Свиридове в субботу присоединились националистические движения. Участники массовых выступлений призывали к справедливому расследованию убийства Югора Свиридова, а националисты к наведению порядка в миграционной политике. В связи с этим эксперты говорят о все нарастающей политизации фанатских движений. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
В организации выходных акций в память о Егоре Свиридове болельщики «Спартака» попросили помочь националистов. Мероприятия не были согласованы с властями, но и они приносят свои плоды. После массовых беспорядков болельщиков на Ленинградском проспекте глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать дело об убийстве московского управления. Болельщики утверждают, что стрелявший в Свиридова Аслан Черкесов, уроженец Кабардино-Балкарии, может откупиться от процесса. Отличительные черты фанатов – сплоченность и агрессия. Некоторые политические движения и партии пытаются использовать в своих целях. Но контролировать эту силу гораздо сложнее, чем другие молодежные движения. Так считает заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Сергей Николопов.
Управлять этим труднее. Это не партийные функционеры. Это люди, которые объединены другими вещами. Другое дело, что в нечистоплотные политики могут активно это использовать, разжигая национализм. Нельзя говорить о том, что это вот люди, которые не понимают каких-то других посылов. Они понимают все отлично. К ним нужно относиться очень серьезно.
Психолог рассказал «Радио Свобода», что фанаты действительно ассоциируются у россиян с националистическими движениями. Но не стоит забывать, что они являются и индикатором общественных настроений.
Они достаточно силовые, своим краем больше похожи на такие организации, как скинхеды, нацболы там и прочее. Их привлекает такая силовая активность. Через них мы видим, как общество реагирует на социальную справедливость и несправедливость. Власти не глупы. Это же реакция на социальные несправедливости. Дело даже не только в самом расследовании, а в том, как оно ведется. Взять там и отпустить человека, который стреляет другого человека в подписку о невыезде всего лишь.
Отношение властей к акциям фанатов экспертам кажется гораздо более лояльным, чем к митингующим правозащитникам. На Ленинградском проспекте ОМОН вел переговоры с протестующими, уговаривая их разойтись. Психолог Сергей Николопов утверждает, что еще одной отличительной чертой болельщиков является и готовность идти на контакт.
Правозащитники согласны вести с ОМОНом переговоры какие-либо? У них нет такой организации, как у правозащитников, что вот есть какие-то лидеры. Большое количество фанатов, несмотря на то, что имеются лидеры и активисты фанатских движений, они все-таки оторванные немножечко.
Футбольных фанатов подозревают и в нападении на журналиста Олега Кашина, и в силовых акциях против защитников Химкинского леса. Встречи московских клубов с кавказскими во время чемпионата России почти каждый раз заканчивались беспорядками. Поэтому государству нужно больше времени уделять фанатским движением, считает психолог.
Вместо того, чтобы организовывать какие-то для хороших на грани пример лагерей, надо задуматься комитету по делам молодежи, что вот это молодежь, и с ней нужно работать. Она сложная, она не купится на мякине. Надо, чтобы милиция занималась, но тоже не собственным движением, а проблемами, которые связаны с тем, что возникает при существовании большой толпы. И это не массовые беспорядки, а просто вот случайность, которая может быть.
Согласно результатам конкурса среди российских болельщиков 12-й игрок, фанаты «Спартака», «Зенита» и «ЦСКА» названы самыми недисциплинированными в России. Из-за беспорядков, учиненных болельщиками «Спартака», УЕФА грозит наказать саму команду и даже исключить ее из Лиги Европы. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, главный вопрос сегодняшней программы. Считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас и на прямой связи с нашей студией Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Доброе утро. Я принадлежу к старшему поколению, и я видел свою страну, ту, советскую. Я видел спокойную страну, я переходил десятки перевалов Кавказа, я имел возможность работать, свободно передвигаться по стране. Сейчас мы отброшены, но мы собирались, это Химки, мы давали отпор нынешней системе власти. В 90-е годы, когда на нас обрушилась вот эта социальная интервенция, когда мы отброшены, не имея права на работу, на 8-часовой рабочий день, мы получили антисоциальные государства и готовы к новым выступлениям, потому что Путин признал о том, что мы отброшены, наше государство стало антисоциальным, против человечества, человека, а теперь поджигаются националистические чувства, наше государство многонациональное, мы тоже национальный огромный котел, но у нас нет этой политики, политики гармоничной, потому что нету и социального направления, у нас нет идеологии нормальной. Спасибо.
Это был Николай из Москвы. К нашей дискуссии сейчас присоединится тоже москвичка Ольга. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что фанатское движение – это орудие власти. И уверена, что на Манежной площади их собрали за тем, чтобы создать повод для ведения карательной полиции. Спасибо.
Это было мнение Ольги из Москвы. Хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Толпа футбольных болельщиков, обожателей и почитателей легко может превратиться в национал-социалистическую партию образца германской 1934 года. Для этого нужен лишь небольшой толчок. А в таких толчках в сегодняшней России недостатка нет, пишет нам Тагир Юсупов из Казани. Дозвонился Анатолий из Москвы до нас. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, значит, отвечаю на поставленный вам вопрос. Можно ли фантастические движения политизировать и направить в любом направлении? Конечно, можно, когда есть вот объединение, тем более неформальное. Его можно, оно питательной почвой, может быть, для чего угодно. Это ясно, вопрос очевиден. Другой вопрос.
Кто воспользуется, в общем-то, этой силой?
Да, чем угодно, любую толпу можно направить. Это вопрос как бы очевидный. А вот и неочевидный другой вопрос. Что это такое фанатские движения? Вот кто они такие в правовом смысле? Вот что они такое? Потому что юридически они ведь кто? Зрители футбольных матчей.
Футбольные болельщики.
Ну, это что такое? Это человек, купивший билет, вот и все. И не больше. То есть, вы чего возникает? На виду, это форма подпольной деятельности.
Анатолий...
Это такая современная форма подпольщины, когда вроде очевидно, да? А на самом деле нет. Мы не знаем, что там внутри творится.
Анатолий, спасибо вам большое за ваше мнение. Еще несколько звонков и сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Илья. Если под политизацией понимать переход от спортивной тематики к межэтническим отношениям, то политизация фанатских движений происходит прямо на наших глазах и грозит перерасти в очень опасную фазу. Есть еще один звонок. Петр из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро. Я тоже согласен. Более того, я считаю, что эта политизация уже произошла. Если министр Нургалиев говорит, что там вмешались левые радикалы, хотя на самом деле это были, скорее всего, правые радикалы, то это уже руководство понимает, что политикой здесь запахло. А вообще, сами эти фанаты, сами спартаковские и другие болельщики, я их многократно наблюдал, когда они мигрируют там с матчей в Подмосковье. Это такой уже фашизированный люмпен, самый настоящий. Там драки возникают и между собой, в том числе кровавые. Я был этому свидетелем. Это, конечно, уже не люди. Как они дошли до такого состояния? Благодаря ли телевидению, отсутствию работы, отсутствию этики в государстве цивилизованной, в лице даже первых лиц, то, что они там педалируют. Когда-то же Путин произносил слово «коренной». Ну, это во времена, когда Бабурин, Рогозин был. Вот это все подталкивает. Кому это нужно? Ну, тому, кому нужна нестабильность. Может быть, даже тем же противникам Путина. Кстати, вчера был День Конституции, 12 декабря. Об этом вспомнила оппозиция, но не было по телевизионным каналам вообще никакого упоминания об этом празднике. Никаких концертов, никаких заявлений. Но если мы так будем относиться к своему главному закону, то так к нему будет относиться молодежь, которая не имеет работы, не имеет перспектив, не имеет будущего.
Спасибо, Петр. Уже, к сожалению, подходит время к концу. Вот еще один последний звонок, видимо, уже на сегодня. Евгений из Тульской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Евгений. Попытайтесь, пожалуйста.
Добрый день, Лейла. Я простой человек, пенсионер и не москвич. Вот, старый убежденный коммунист. Хочу, знаю настроение простого населения, и старых, и молодых. Все недовольны этим режимом. Как говорится, дыма без огня не бывает. Всех достал этот режим. Так что политизация будет продолжаться. И не исключено, что если он дальше этот антинародный, антигосударственный режим будет вести так, то может такой взрыв быть, что этот режим, этому режиму будет крышка. К сожалению, они удерут все, его основные удерут за свою любимую за границу. У них там все уже.
Евгений из Тульской области был. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы возможной политизацию фанатских движений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики России в 2010 году с 4% до 3,7%. Предыдущий прогноз фонда был представлен в начале октября. Россия и Европейский Союз подписали меморандум о завершении двусторонних переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Стороны договорились, в частности, по таможенным пошлинам на экспорт круглого леса из России, составляющим сейчас до 25%. Решено, что, вопреки прежним планам, Россия не будет их повышать, а после вступления в ВТО начнет поэтапное снижение этих ставок. Чистый отток капитала из России в ноябре составил 9 миллиардов долларов, а в целом за 11 месяцев года – 29 миллиардов, заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Это почти вдвое больше, чем за первые 9 месяцев года. Россия в рамках двустороннего соглашения готова отменить экспортные пошлины на нефть, поставляемую в Белоруссию, после ратификации Минском пакета документов по единому экономическому пространству. Со своей стороны, Белоруссия будет полностью возвращать России взимаемые пошлины на экспорт в третьи страны нефтепродуктов, полученных в результате переработки российской нефти на белорусских НПЗ. Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, официально стала участницей Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей теперь 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Начать переговоры о вступлении в организацию Эстонии было предложено в 2007 году наряду с Россией, Чили, Израилем и Словенией. Три последних государства уже являются участниками организации, тогда как переговоры с Россией о вступлении фактически начались только в 2009 году. Министры финансов стран Европейского Союза решили возобновить, начиная с февраля будущего года, так называемые стресс-тесты ведущих европейских банков. Впервые такие тесты на определение устойчивости банков к возможному резкому ухудшению экономической конъюнктуры были организованы в Европе в июле этого года. Тогда тесты не прошли всего 7 банков из 91 участвовавшего в них, 5 банков из Испании и по одному из Германии и Греции. Среди не прошедших стресс-тесты не оказалось оказалось тогда ни одного банка из Ирландии, банковскую систему которой, поддерживаемую после краха рынка недвижимости в основном кредитами Европейского центрального банка, будут спасать теперь за счет средств антикризисного фонда Европейского союза.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы», и ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
И давайте, конечно, за основу возьмем все-таки события на Манежной площади. Это одна из самых центральных тем в сегодняшних российских газетах. Уже много комментариев, как вы говорите.
Да, есть уже
анализа.
Комментарии. Тема центральная, более того, тема очень тревожная, если верить публикациям в прессе. Вот в редакционном комментарии газеты «Ведомости» пишет, что поразила беспечность правоохранительных органов, а заглавлено комментарий «Манеж ксенофобии». После того, как 6 декабря был в драке с кавказцами убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов, а 7-го около 1000 фанатов перекрыли движение на Ленинградском проспекте, нетрудно было предположить, что 11 декабря на Манежную придет еще больше народа. Тем более, что призывы собраться распространялись и на фанатских, и на националистических ресурсах. Однако милиция оказалась совершенно не готова сначала к встрече толпы на площади, а зачем к защите порядка в метро. Судя по всему, зачинщиков беспорядков задержать не удалось. Это чревато повторением беспорядков, ибо, покуражившись, молодые бойцы ушли безнаказанными. Не исключает издание, что дело тут в обычном непрофессионализме. Заявил же министр внутренних дел Нургалиев, что беспорядки провоцировала леворадикальная молодежь. И интересуются «Ведомости», каким образом? Не давал бить кавказцев, что ли? Не давал выкрикивать лозунг «Россия для русских»? Непрофессионализм и коррумпированность правоохранительных органов – это одна из главных причин происшедшего, заключают «Ведомости». Еще одну причину называет издание – это отсутствие какой бы то ни было национальной политики. Квазинезависимая Чечня и соседние республики Северного Кавказа экспортируют в остальную Россию свою особенную модель поведения. Уже в российской армии предлагается создавать этнические подразделения, дабы избежать национальных беспорядков. Отмечают «Ведомости», что эксперты не раз высказывали опасения, что в случае утери власти возможности финансовые прежде всего, обеспечивать стабильность, начнутся национальные конфликты. И сейчас такая опасность велика. Ксенофобские настроения популярны, человеческий ресурс налицо, государство слабо. И указ президента это констатировал. «Новая газета» гораздо более резко высказывается. Пишет издание: государству наплевать на всех, кроме себя. Оно применяет насилие не для защиты граждан этой страны, а исключительно для самозащиты. Государство боится узкого круга оппозиционеров, синих ведерок, художников, рисующих член на разводном мосту, и потому идет на сделку с террором и беззаконием. Государство считает, что можно удержать свое господство, одновременно подкармливая ненавидящих друг друга хищников. Отмечает Сергей Соколов, автор вот этого текста: нельзя выйти с пикетом и потребовать свободы слова. Нельзя написать в блоге, что вам не нравится власть. Нельзя быть сторонником Хинкинского леса и противником Охта-центра. Нельзя требовать соблюдения прав человека в Чечне. Ответом будет арматура, пули и ОМОНовский автозак. Три составляющие и три направляющие современной российской власти. Фашизм, бандитизм, не только кавказский, ставший легитимной силой, и продажные менты. Но можно ходить многотысячным маршем, кричать «Россия для русских» и вскидывать руки в нацистском приветствии. Можно оборзевшим бывшим боевикам ездить на стволах и тонированных бэхах и каенах и стрелять ради приколов прохожих. Можно русским мальчикам петь фашистские песни у стен Кремля и резать таджиков. Можно кавказским мальчикам творить беспредел на московских улицах, зная, что их выкупят у правосудия. И устойчивый слух, бродящий среди толпы на Манежной, что милиции дано указание не ссориться с теми, за кем стоят чеченские друзья премьера, вполне может оказаться правдой. Вывод Сергея Соколова: трусливая и коррумпированная подлая власть, которая делала ставку на отморозков, породила в итоге войну между ними. И будут жертвы, в основном те, кто здесь абсолютно ни при чем. Есть уже и комментарии экспертов. В «Московском комсомольце» Галина Кожевникова, заместитель директора правозащитного центра «Сова», пишет: «И политические власти, и милиция стараются работать с объединением болельщиков. Официальные организации болельщиков заявили, что они не хотят участвовать в акциях, связанных с беспорядками, тем более российского толка. В данном случае вся ответственность ложится именно на ультраправые организации. Они конкурируют с организациями болельщиков, играя на радикальных настроениях фанатов». Александр Белов, основатель движения против нелегальной иммиграции, едва ли не прямо призвал к вооруженным нападениям. Был опубликован текст, который нельзя истолковать иначе. На Манежной были лидеры ультраправых движений Тор и Демушкин. Они пришли туда и привели своих боевиков. «Я не понимаю», — заключает Галина Кожевникова, — «при том, что деятельность Славянского союза официально запрещена, она продолжается под брендом «Славянская сила», а правоохранительные органы делают вид, что ничего не происходит». Александр Брод, член общественной палаты в том же издании, говорит: «Эта драка была спланирована и подготовлена радикальными националистическими организациями, которые уже неоднократно использовали криминальный инцидент для разжигания межнациональной розни. Радикальные националистические организации в связи с убийством футбольного болельщика накачали ненавистью толпу и направили ее на мигрантов, а милиция несколько дней заигрывала с фанатами, вместо того, чтобы выявить националистов-зачинщиков. Субботняя акция в центре Москвы страшна, потому что может привести к дальнейшим стычкам и беспорядкам по всей стране. Сейчас избили несколько кавказцев, завтра поднимутся кавказские диаспоры и станут пстить». Тут, кстати, хотя совсем не кстати, отмечу, что уже действительно есть в прессе сообщение о том, что 15 числа около торгового центра «Европейский» у диаспоры собираются выйти. Ну, правда, есть и опровержение, но, тем не менее, слух такой есть. «В результате мы можем прийти к новым столкновениям, а можем и к гражданской войне», — опасается Александр Брод. «Этот инцидент показал, что у нас никто серьезно не занимается молодежной политикой, воспитанием молодежи, культурно-межнационального диалога. Этот упрек я направляю в сторону Министерства по делам молодежи, Министерства образования и науки, Министерства культуры. Это их прямая обязанность — воспитывать и просвещать людей, чтобы они не попадали на крючок провокаторов и радикальных националистов. Общественная палата давно предлагала реализовать программу профилактики экстремизма и развития межнационального диалога, однако Министерство образования и науки нас не услышало», — сетует Александр Брод. Ну и в «Независимой газете» Николай Петров, член научного совета Московского центра «Карнеги», говорит, что есть ощущение подспудно нарастающего недовольства и конфликта, в том числе и в межнациональной плоскости. Поэтому не было бы такого жесткого противостояния на Манежной без легкого и безнаказанного перекрытия ленинградки. Власть продемонстрировала свою слабость. И видит в этом Николай Петров еще и аналогию с событием в Кущевской. Власть недостаточно поняла, где она будет ампутировать ногу. Идет гангрена, но она каждый раз пытается отрезать понемножку, чтобы сохранить губернатора или главу района. Но власть не может остановить процесс, и в результате придется терять гораздо большую часть организма.
Спасибо, Валерия. Это была моя коллега Валерия Шабаева с анализом тех событий, которые произошли в субботу на Манежной площади. Вы слушаете «Время свободы». В Санкт-Петербурге накануне прошел митинг в поддержку бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предприниматели уже отбывают длительное наказание по обвинению в экономических преступлениях, и на этой неделе им предстоит выслушать приговор по второму уголовному делу. На этот раз их судят за хищение нефти и отмывание денег. Общественность и правозащитники считают судебное преследование совладельцев «ЮКОСа» политически мотивированным. В преддверии вынесения приговора Ходорковскому и Лебедеву в Петербурге прошла публичная акция, где присутствовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В оргкомитет митинга вошли региональное отделение «Яблоко», «Солидарность», «Объединенный гражданский фронт», «Российский народно-демократический союз», «Петербургское отделение движения «Оборона», «Лига избирательниц», «Молодежная правозащитная группа», «Молодежное яблоко», «Правозащитный совет Петербурга», «Организация «Солдатские матери Петербурга». Тема митинга была шире, чем защита Ходорковского и Лебедева в преддверии вынесения им приговора по второму делу. «Мы хотим провести в этот день в Петербурге митинг митинг, на который намереваемся собрать всех, кому дороги свободные выборы, независимый суд, свобода печати и собраний, нерушимость права частной собственности, кого возмущает то издевательство над правосудием, каким является процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, говорится в специальном обращении, распространенном движением «Оборона». Может быть, именно эти намерения бросили тень на митинг еще на стадии его подготовки, не успели организаторы сообщить, что городские власти согласовали акцию, как из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности последовали энергичные опровержения. Это произошло неспроста, говорит член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность» Ольга Курносова.
Когда пошла информация, что митинг будет посвящен защите прав Ходорковского и Лебедева, видимо, Кремлю это не понравилось. Это моя гипотеза. Но как иначе объяснить, когда согласование на руках есть? Всегда цель наших акций была защита конституционных прав граждан. Потому что Ходорковский и Лебедев – это тоже граждане России. И сегодня мы защищаем их конституционные права. И я рада, что у властей Петербурга хватило ума не устраивать тут ледовое побоище. А самое главное, я очень рада, что так много петербуржцев в такую погоду все равно пришло сюда и поддерживают Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Я думаю, что поэтому у нас есть шансы.
Два события оказались в непосредственной близости в календаре заканчивающегося 2010 года. 12 декабря мы отмечаем 17 лет со дня принятия действующей Конституции России, а 15 декабря должно начаться оглашение приговора суда по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти события тесно связаны. Дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева – один из кричащих примеров беззакония и попрания Конституции, которые мы встречаем на каждом шагу, говорится в обращении Объединенного гражданского фронта. Об этом же говорит и участник митинга, публицист, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Их обоих пытаются посадить на 15 лет по абсолютно абсурдному обвинению. И все же, друзья мои, есть вера и есть надежда в то, что ситуация может измениться. Есть что-то общее в деле Охта-центра и в деле Михаила Ходорковского. И то, и другое казалось почти безнадежным. И именно по той причине, что, как мы были уверены, и затем стоит лично Владимир Путин. Но вы видите, что произошло с Охта-центром. Мы смогли победить. И значит, у меня есть надежда, что мы победим и здесь. Если мы не опустим руки, если мы не сдадимся.
На митинг пришли люди, которых действительно беспокоит судьба Ходорковского. Среди них Нина Сергеевна.
Ходорковский – это новый человек. Несмотря на то, что население считает, что он там предприниматель, олигарх, все равно он человек новой формации. Именно такие люди могут что-то дать нашей стране. Именно от них пойдет самая настоящая демократическая волна в стране. Не бывшие КГБшные люди, а именно такие, как Ходорковский. Я в это глубоко верю.
А вот Яна совсем не верит в хороший исход судебного процесса, но не перед сюда она не могла.
Пришла сюда все равно, чтобы поддержать, чтобы быть хотя бы в этот день среди тех, кто неравнодушен и кто, наверное, еще надеется, что что-то еще может пойти по-другому. Для себя в большей степени, чтобы перестать бояться, перестать быть равнодушным.
Вместе с Яной пришел и ее сын Михаил по тем же причинам, что и мама.
Я вот пришел маму, потому что пришел с мамой за компанию. Тоже, чтобы поддержать как-то своим присутствием тоже. Для себя, чтобы совесть была чиста.
Среди плакатов, принесенных участниками митинга, было такой: «Правосудие – это я», подпись «Путин». Подножием сцены служил баннер с цитатой из Ходорковского: «Я буду драться до конца, до последней минуты, а потом снова и снова. Он готов, а вы?» Милиция вела себя сдержанно, но ее было очень много. Организаторы насчитали 26 машин ОМОНа. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Последние юбиляры декабрьского календаря. Органист Джинни Смит, трубач Кларк Терри, пианист Флетчер Хендерсон. Тот самый, который помог джазу перебраться из Нового Орлеана в страну свинга. Ведет программу Дмитрий Савицкий. На этом я с вами прощаюсь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».